видеоарт, чтобы был.
Первые секунды пошли.
В эфире. О, ребята, видеоарт, я выхожу в эфир. Опа!
Доброе утро, дорогие товарищи и граждане. Мы решили, что начнем мы сегодняшнее утро, пока мы ждем Клима Александровича Жукова. Мы начнем со стихотворения, которое я хочу прочитать. Ну, собственно, 2-4 стиша. Ветви оделись листвою весенней, и птицы запели, и травы взошли. Весною весь мир отмечает рождение великого сына великой земли.
О, Господи,
да Тро – это весны цветение. Тро – это победы клич. Славься в веках, Барбаросса, наш дорогой Викторыч. Я только что процитировал песню о Ленине на слова Юрия Каменецкого, музыка А. Холминова. Там на самом деле, конечно, Ленин – это весны цветения, Ленин – это победа, славься, наш дорогой Ильич. Но
учили стихотворение, кстати.
Да, но песня замечательная, я ее исполнил, тут выложил на Фейсбук, и этот самый, вернее, не исполнил, нашел пластинку. Тро, с днем рождения! Есть возможность у всех граждан поздравить.
С днем рождения!
Год с этим человеком я провожу в эфире, мне кажется, каждый день по часу, минимум, иногда больше. Мне кажется, что Трофим стал мне самым близким человеком, в общем-то, за этот год. От меня ушла жена. Дочь я вижу редко. Моя жизнь виртуальна. И в ней каждый день есть Трофим. Поэтому славься в веках, дорогой Викторыч. Вот счастье
тебе. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо, Юрич. Александр Евгеньевич, Клим Саныч, всем спасибо большое. Я на самом деле не желал лучшей компании себе в эфире на день рождения. Это просто какое-то чудо случилось, что 4 достойнейших дона нашей республики великой сегодня находятся со мной в одном эфире. 4 моих близких товарища, по несчастью хотел сказать, нет, по счастью. Вот, поэтому спасибо вам большое, что пришли сегодня в этот день сюда, в это место и поздравили меня с днем рождения. Я очень рад. И сегодня даже пальму первенства открытия программы я передал Петру Алексеевичу. А всем дорогим зрителям хочу повторить вчерашнюю свою фразу. Кто хочет меня поздравить в этот день с днем рождения.
Я думал, ты скажешь, кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет.
Да, от меча и погибнет, однозначно. Вот. Нет, я, кстати, в какой-то веке хотел сказать серьезную вещь, да, кто хочет поздравить меня с днем рождения, я подсказываю, да, это можно сделать через то, чтобы поддержать наш благотворительный проект и помочь нам поддерживать бездомных, кормить их там и содержать, и всячески им помогать, поэтому просто переводите к нам на наши Donation Alerts в YouTube, и для меня это будет самый лучший подарок, когда мы сможем в очередной раз покормить наших подопечных, которым гораздо хуже, чем нам всем вместе взятым. Вот, спасибо всем большое. Ну и чего, поехали.
Мы вообще договаривались, что на этих словах Цыпкин должен был заплакать.
Вообще, вы деньги, Саша, не прислали, извините, пожалуйста.
Ну, мы потом пришлем, потом мы договоримся.
Же, а вы сказали, что я должен плакать, а потом пришлите деньги. Извините, так не работает.
Я смс-ку отправил.
Извините, не могу не обнулить Трофимовский, кстати, вполне человечный такой замечательный пафос. А почему он так, у него поддержка бездомных, просто я понял, что Трофим работает над Петром Алексеевичем, за год от него ушла жена, а за следующий год его выгонят из дома, понимаете? Вот, поэтому еще до следующего года мы будем встречать его в виде бездомного.
Подожди, чтобы меня выгнать из дома, ко мне должна прийти другая жена, овладеть не только мной, но и собственностью, и тогда уже выгнать меня из дома.
Слушай, ну, во-первых,
может прийти... Человек подготовленный, ему... меня не так просто отсюда выгнать.
Да, знаешь, это Трофим, год с Трофимом, не заметишь, как без дома
остается. И не такое пойдет. Так, ну что, друзья мои, давайте плавно к темам. Я считаю, мы сегодня успеем, если успеем, поднять две темы, две достаточно интересные, острые темы. Давайте начнем с послания Владимира Владимировича Путина к Федеральному собранию.
Да, давайте, может, с одной поострее у меня есть, а потом...
Давай.
Просто, чтобы разогреться еще... чуть-чуть.
Да, и сегодня обязательно пару слов я бы хотел про Владимира Ильича Ленина поговорить. Вот в таком
смысле. Уж пора его с площадью.
Это прямо вот обязательные вопросы. Петр,
Короче, быстро. Хочется, у нас же здесь присутствуют сегодня как творцы прекрасного, творцы искусства, так и, собственно, обзиратели заслуженные искусства. Поэтому вот что хочу сказать. Я сегодня с утра, значит, совершенно случайно, ничего не думал, значит, читал про Московский кинофестиваль и выяснил, что произошла интересная вещь там. Там два фильма были. Оба эти фильма, значит, на гей-тематику. Значит, первый фильм отечественного производства, гей-драма под названием «Фанаты». Значит, все основано на реальных событиях. Два скинхеда, они же фанаты московского «Спартака». Но это как бы не самое главное, чего они фанаты. Они, значит, грабят и убивают геев, а потом оказывается, что они сами геи, и у них, значит, роман. И вот такая короткометражка была в программе Московского кинофестиваля.
Реальная история, да?
Да, история, но история реальная, да. Они осуждены,
как они пишут,
и во время суда один из этих людей, он признался, что они состояли в романтической связи, действительно. Вот, значит, фильм исчезает из программы «Короткого метра» ММКФ, никто ничего не объясняет, фанаты вроде как там в соцсетях где-то угрожают режиссеру, но не сильно, режиссер российский, подчеркиваю, российский режиссер, нормальный пацан вроде как, говорит, ну что, хорошо, что ли, снял, ну и сняли, и хрен с ним. Ну, ладно, окей. Написал пост, читаю дальше. Оказывается, сегодня в Москве у нас в кинотеатре «Октябрь», по-моему, в 18:30, состоится премьера, значит, эстонского фильма. Фильма эстонского режиссера под названием «Жар птица». Тоже на эту же тему, только там ситуация другая. Там тоже все на настоящей истории, на мемуарах некого Сергея Фетисова каких-то из 70-х годов, про то, как в воинской части в 70-е годы складывается, значит, вот такой вот любовный треугольник. Офицер-летчик, солдат срочной службы и, внимание, секретарша командира части. Я так это не припоминаю, чтобы командиры в части были секретарши, ну ладно, неважно. Вот у них складывается любовный треугольник, там опять же гей-драма, вся любовь-морковь и все дела, и, значит, солдат любит офицера, играют там украинец и британец, режиссер эстонец, фильм эстонский. И этот фильм никто никуда не снимает, несмотря на протесты общественности. Внимание, вопрос. Чем отличается, почему такое «Два мира, два Шапира» получается? Что наши простые ребята сняли, так сказать, про современность, про скинхедов. Вот этот фильм исчезает. А вот фильм про, так сказать, кровавый Советский Союз, где в 70-е годы офицер-летчик, так сказать, любит солдата, он сердце нашей Родины, можно сказать, в праздничный день, чуть ли не в день рождения Владимира Ильича, сегодня вот будет премьера. Можете ли вы это, дорогие друзья, прокомментировать? Вопрос к Климу, Саше и Дмитрию Юрьевичу. Давайте с Клима начнем.
Давайте с Клим Саныч,
Клим у нас, начнем, Клим Александрович, да. У нас гость сегодня.
А я не знаю даже, как это прокомментировать, потому что у нас вроде бы теперь полная толерантность везде. И у нас теперь эти самые люди, которые любят солдат, и не только солдат одного с собой пола, тоже совсем... Как нормальные люди, почему про них нельзя теперь снимать и показывать кино? Не знаю. У нас статью из кодекса убрали из уголовного вроде как. Теперь, более того, даже это почему-то психическим заболеванием не считается. И лечить это не нужно. Ну, а значит, если вы такое все напринимали, ну, пожалуйста, теперь будут про них кино снимать и показывать тогда, когда решат нужным. Мне кажется, это все теперь... уже не должно вызывать не только удивление, нужно быть готовым, что этого будет все больше, больше и больше. Потому что у нас много снимали кино про гомосексуализм в советской армии. Вообще не снимали, какое упущение. Значит, будут снимать.
Да.
Но Александр, мне на самом деле...
Это вопрос даже значит, больше, хорошо. В чем разница между двумя шедеврами. А почему один убрали, а второй оставили?
Очень удивился, очень странно на самом деле ситуация, потому что, честно говоря, с точки зрения, не знаю, значимости для общества, гораздо важнее показать фильм про скинхедов, потому что действительно очень часто среди самых рьяных борцов с гомосексуализмом очень много самих гомосексуалистов. Это раз. Во-вторых, это происходит сегодня, да, то есть можно как угодно относиться к геям, но любое насилие над ними – это плохо. Это в любом случае плохо. Они граждане страны, которые должны быть защищены от любого насилия. И показывать что-то там, что было в Советском Союзе, ну, в принципе, цель какая? Показать, как было все в Советском Союзе. Если там, конечно, не вопрос художественной ценности и личной драмы. То есть некое общественное социальное значение этого фильма, ну, еще раз скажу, да, в СССР было плохо. Я, в общем, со многим соглашусь, с чем-то нет, но окей, что изменится. А показать, что сегодня происходит, как это происходит, реальную историю показать. И может кто-то из ребят задумается не идти в скинхеды, не мочить геев или каким-то образом, скажем, заявить о своих каких-то отношениях и так далее. Мне кажется, гораздо больше пользы было бы от этого короткометражки. Почему так произошло, я реально не знаю. Я прям уточню у своих друзей-киношников. Это прям странно. Я не думаю, что в этом есть какая-то госполитика. Единственное, что мне какое объяснение может быть, это то, что запугали фанаты запугали. Фанатское движение — дело серьезное. Могли там по своим каналам как-то сообщить: слушайте, друзья мои, вот про советскую армию показываете, да? А если про фанатов скажете, мы вам тут устроим волчью морду и козью морду. И, соответственно, силовики решили: слушайте, ребят, из-за короткометражки нам тут с фанатами по Москве бегать. Ну, нахрена нам это сдалось? Очень, может быть, самое простое объяснение.
Вот ты знаешь, я читал реакцию фанатов, там на самом деле она довольно сдержанная. Режиссер сказал, что ну что-то в чате писали какие-то придурки, типа мы тебя уроем, но когда журналисты обратились к лидерам фанатского движения и сказали, что это... Во-первых, там как бы на бэкграунде там флаг Спартака, там не подчеркивают тему фанатства, там больше, конечно, другая часть. Нет, они как раз сказали, ну, слушай, бывает, жалко, конечно, ну, люди разные типа того, то есть взрослые люди, там не было такого...
То есть никто особо и не выступал?
Нет, там серьезные люди вроде не впрягались там никак. Наоборот сказали, ну, слушай, все бывает. Ну, сняли их хрен с ним.
Тем более история реальная, что тут, о чем тут вообще говорить? Суд был, все, фактура. Очень странно, да. Согласен. Вот. Дмитрий Юрьевич, ты как по поводу, скажи, пожалуйста, смены, так сказать?
Я с Клим Санычем полностью согласен. То есть, если отменили уголовную статью, вообще непонятно, какие претензии-то. Ну, есть вот такие люди в социуме дальше, что вот так они живут, и чего теперь? То есть, происходящее, оно, ну, как обычно. То есть, здесь мы боимся, нам бошки проломят и ноги поломают. Тут я бы не согласился, что уважаемые люди вслух ничего подобного и не скажут. Уважаемые люди скажут: не-не-не, мы вообще не это. Ни капли в рот, ни сантиметра известно куда, к нам никаких претензий быть не может. Это какое-то самоволие, там прибежали ноги ломать. Это неправильно. Ну, другое дело, совершенно другое дело. И это съемки фильмов про богомерзкий Советский Союз на данном этапе. Я считаю, следующий этап — это будет любовная связь между Иваном Грозным и Ванькой Грязным каким-нибудь, между Петром Первым и Меньшиковым. Это обязательно будет, обязательно. Потому что они были тайные гомосексуалы, и только сейчас мы узнаем правду про своих российских правителей. Ну, чего, было все запрещено от и до. Теперь разрешено, то есть маятник качнулся в другую сторону. Если за это дают какие-то призы на Западе, если это помогает получать Оскаров, а значит увеличивать личное благосостояние, да боже мой, сейчас все будет про гомосексуалистов. Лишь бы дали денег, лишь бы заметили на Западе, лишь бы поощрили, лишь бы с этого чего-то заработать. Востребовано ли это обществом? Конечно, нет. Обществу это тупо неинтересно. Вообще неинтересно. Это какой там у нас фильм был про блокаду, про двух лесбиянок? Были ли во время блокады лесбиянки? Безусловно, были. Пострадали ли они страшнее всех? Никак нет. Страдали все вместе и умирали все вместе. Могут ли свободные творцы снимать фильмы про лесбиянок в блокаду? Конечно, могут и снимают. Интересно ли это публике? Нет. Категорически неинтересно. Ну, резвитесь на здоровье. Что делать? Раз свобода, то она вот такая.
Прежде чем мы... тоже лет пару слов, если можно...
биографический фильм про программу «Изолента», где вскроется, что мы с Дмитрием Юрьевичем состояли, так сказать, в понятной связи, и в этом было...
Духовный, Александр, духовный.
Духовный, да.
Одним духом питались. Да. Вот, я что, пару слов тоже вставлю сюда. По поводу отношения к фильмам про вот это вот все, ну, все знают, тут я повторять не буду, что тут этот воду в ступе толочь. Я всегда строго против, ну, а дальше все еще раз повторюсь, все знают. А по поводу фанатов, тут никто, конечно же, угрожать никому не будет. Все отлично помнят историю с турфирмой «Оливект» и с четвертьфиналом Кубка УЕФА, когда турфирма «Оливект» не сделала чартер обещанный, а оплаченный. Все помнят эти две гвоздички, которые положили у их дверей. Ну и что дальше было, тоже все помнят. Никто никому не угрожал, и никаких не было вообще угроз официальных. Никто никому не звонил, не писал в чатиках. Просто сделали то, что сделали, но случайно как-то так получилось. Вот. Из официальных действий были только две гвоздички у входа. Вот. А поэтому тут я думаю, что человек просто умный и вовремя сообразил, что, ну, бабки-то он уже освоил, собственно говоря, с этим фильмом про фанатов.
Да там уже метражка. Да
какие там бабки? Да все равно деньги-то были какие-то.
Какие бабки? Ну, тысяч рублей, это...
Имя свое все равно...
Ты все думаешь, что все равно...
Друзья, а давайте думаешь, мы над... так у нас
у нас души много, стал я предлагаю... про гомосеков, да, скинхедов снимать фильм.
Да, я бы сам бы сделал бы. Это очень интересный кейс. Это реально интересная тема. Вот.
Как вот ты слишком, ну, наверное, я что-то в этой жизни не понимаю.
Ты какой-то латентный, мне кажется. Ты слишком агрессивный. Вот из всех нас, ты больше всех.
Нет, Саш, я тебе еще раз говорю. Я просто очень многого в этой жизни не понимаю. Я не понимаю, зачем это все тащить. Зачем чужую личную жизнь тащить наизнанку. Зачем фильмы про убийцев вытаскивать. Зачем фильмы про маньяков снимать. Вот как сейчас это... Дима Нагиев, любимый и уважаемый мною, зафоршмачился на всю оставшуюся жизнь, на мой взгляд. Просто навсегда. Его никто всерьез воспринимать после этого фильма не будет. Я вообще не понимаю, зачем всю вот эту вот грязные трусы. Саша, это все равно, что, понимаешь, это все равно, что ты бы сейчас снял свои грязные труселя, повесил на стену и сказал, это перформанс. Но это не перформанс, это чистые. Грязные труселя. Нет, ну я имею в виду, если бы они были грязные, например.
Дмитрий, такого не может быть.
Когда смотришь на Дмитрия Нагиева, все время видишь прапорщика Задова, при всем уважении к его талантам. Он прекрасен. Я все время жду, когда он отточит какую-нибудь замечательную шутку. Поэтому говорить про серьезность как-то даже я не знаю.
Коллеги, я бы хотел по регламенту. Так как у нас сегодня много, давайте мы покороче. И постарайтесь не перебивать сегодня друг друга. Александр, особенно Трофима, кстати, потому что у него день рождения. Еще одна хорошая тема по-быстрому. Просто короткий комментарий. Нет, не перебивать Трофима. Я вот чуть не перебил Трофима, но вовремя тормознулся. И еще у нас там дикое количество поздравлений и комментариев. Комментарии, обращаюсь к зрителям, я ровно в 11:30 постараюсь их прямо оперативно быстро зачитать. Следующая тема, можно краткие комментарии. Длинные выходные с 1 по 10 мая. Клим.
Не знаю, зачем это все придумывают, но, на мой взгляд, длинные выходные летом – это гораздо лучше, чем длинные выходные зимой. Потому что летом можно поехать куда-нибудь в лес, на дачу, к друзьям, к гостям. А зимой холодно, и мы отлично понимаем, что длинные выходные с 31 по 10 это во что превратится? В чудовищную пьянку на 10 дней. Потому что у 90% личного состава идеи, значит, первого проснуться, второго похмелиться, третьего к маме-папе, потом четвертого, не знаю, на Марсово поле гулять, но мы знаем, чем это все кончается всегда. Вот, там, за редчайшим исключением. А летом совсем другое дело. Вот летом мне гораздо больше нравится идея. Я, например, поеду на фестиваль Росборг под Елец, буду за людьми с топором бегать, как сумасшедший.
Ну, короче, заниматься любимым обычным для себя делом.
А что ты у них хочешь отобрать, скажи мне, пожалуйста.
Жизнь,
блядь. Бить он их хочет. Они бьют друг друга топорами.
Это хорошее занятие. Я жестко против длинных выходных. Именно поэтому мы так и живем, как живем, потому что чрезвычайно ленивое
общество. Вы это кто? Подожди, давай мы тут...
Саша, ты плохо живешь, да?
Вы интеллигенция или кто?
А у меня выходных нету, на самом деле. Я считаю, что это разложение для государства, когда у нас 11 дней бухают в январе, потом 11 дней бухают на майские праздники. А с какого перепуга? Есть 4 месяца отпуска, правильно? Вот в Америке 2 недели отпуска. 2 недели.
4 месяца отпуска?
Это у кого 4?
Никаких выходных праздников, а у нас, начиная с мая по сентябрь, как-то начинается, да ладно, давай в сентябре поработаем. Но у нас такая производительность труда, я очень странно. Я думаю, что длинные выходные ввели, потому что пополз ковид обратно. У нас каждый день увеличивается снова количество заболевших ковидом. Вот решили таким образом попытаться приостановить. Это к этому вопрос, я думаю. А в целом, знаете, условно говоря, 11 дней вылетает у работодателя. Люди не работают. Вот для малого бизнеса это прям не очень хорошо. Надо всем зарплату платить. А кто это будет возмещать? Понимаешь? 11 дней простое. Вот интересно, конечно. Представляешь, вот вы будете все 11 дней свою передачу делать замечательно? Скажите мне, изоленту.
Конечно,
вот.
Конечно.
Вот, для нас праздников не существует. Друзья, у меня 11 дней выходные, я пошел. И Петр Алексеевич, да, со своим пролетарским цинизмом сказал, Трофим, минуточку, какого хера? И вот он сказал, мне Путин разрешил, и все, и ушел. Поэтому давайте вы-то не будете, будете работать, в этом все дело.
Подожди, разрешил все-таки Нургалиев, а не Путин, поэтому...
Кому? Это вам разрешил? Вам Нургалиев?
Я не знаменит.
Поэтому я считаю, то есть 20 дней из экономики выброшено, это считай сколько там, получается, 8% ВВП, правильно, годового. Или сколько там 20 дней?
Саша, я сейчас переверну твой взгляд на жизнь цифрами. Дмитрий Юрьевич.
Ну, для меня странно. То есть, с одной стороны, мы, конечно, привычные, что там на Новый год 10 дней ничего не делать. С другой стороны, полностью с Александром согласен. Вот у меня тоже нет никаких выходных. И непонятно, почему они должны быть у других. Если это государство на государственной службе объявляет вот такие вот эти дырки, ну хорошо. А у меня нет денег платить сотрудникам за то, что они ничего не делают. Просто нет. Выходные как выходные. 1-2 мая выходной и 9 мая выходной. А остальное мы будем работать благополучно. Куда деваться-то? Ну, а с точки зрения переноса, опять-таки, думаю, что это абсолютно разумно. В Новый год 3 дней достаточно, а 10 делайте на майские. Потому что всю жизнь мы 9 мая сажали картоху, ну, там чуть-чуть сдвинулось туда-сюда. Свежий воздух, сельская местность, производительный крестьянский труд, вот это гораздо лучше. Все разъехались, никто бухать вместе не будет там бегать. Это, ну, с родственниками, конечно, бухать будут, но уже не так яростно. Это, наверное, полезнее.
Дмитрий, ты-то всю жизнь сажал преступников 9 мая. Что ты мне тут про картоху рассказываешь, а? Картоху он сажал. Ты преступник.
Так это, это людей, такой подпольный жаргон.
Ты неправильно говоришь. Людей сажал. Вот как надо.
Вот. Я помню, мой канадский работодатель сказал в 90-е годы: Александр, скажи, пожалуйста, почему вы ничего не делаете? Первый, говорит, а у нас день труда, мы так отмечаем. Говорит, вы в России день труда отмечаете четырехдневным бездельем? Да, говорит, это много объясняет из того, что происходит в России, понимаешь?
Да. Ну что, Трофим, давай свою тему, Я это самое, да, как раз до 11.30 сделаем, а потом я почитаю эти самые.
Мои темы, слушайте, давайте кратко хотя бы обсудим ваше отношение, как вы восприняли обращение Владимира Владимировича Путина к Федеральному собранию, потому что в этом году, на мой взгляд, оно хотя было такое на вид простенькое, но в нем было куча смыслов было. И вот я предлагаю вот это вот все сейчас обсудить. Ну и потом все-таки после этого уже поговорить про день рождения Ильича и все
про,
прочее.
Про протесты ты не собираешься говорить?
Ну нет, можно и про протесты.
Да можно, но там вроде все очевидно.
Там не было ничего. О чем там говорить-то? Вышло три хромых калеки.
Давайте объединим. Давайте про протесты и про послание. Можно в одном флаконе, а можно на выбор спикеров, пожалуйста.
Давайте, да. Клим, что ты слушал президента? Скажи, пожалуйста.
Я всегда слушаю президента.
Байдена.
На всякий случай. Кстати, Байдена тоже иногда слушаю, потому что от него может что-нибудь нехорошее прилететь. Нужно быть готовым.
Например, грин-карт. Да, согласен.
Мне вряд ли, но тем не менее. В послании президента было, как обычно, очень много всяких слов. А самые главные там слова были в двух пунктах обозначены. Первый пункт – это нужно, чтобы к 2030 году у нас продолжительность жизни выросла до 78 или 75 лет. Ну, короче, чтобы она была большая в 30 году, через 10 лет. И чтобы при помощи рыночных механизмов повысить всемерно благосостояние граждан. Вот это, конечно, каждый раз меня... Это ключевые моменты, это продолжительность жизни и, да, и устойчивый рост воспроизводства населения, конечно, вместе. Благосостояние граждан и рыночные механизмы меня всегда поражают. Друзья, если кто-то вдруг не понял за 30 лет, мы находимся где-то приблизительно на 5-6 месте в мире экономически. То есть не первые три. Это значит, что мы первые три будем оплачивать при помощи рыночных механизмов. И пока мы находимся внутри рыночных механизмов, никакого роста благосостояния граждан, я имею в виду не отдельных граждан, а вообще общая средняя по больнице в России, у нас не будет. И продолжительность жизни не будет из-за этого расти. И, соответственно, у нас и воспроизводство населения тоже, я смею вас уверить, будет на очень слабом уровне, прямо скажем. Я не хочу ванговать какого-то постоянного отрицательного роста. Мне кажется, все-таки, наверное, мы из этой ямы выберемся. Но какого-то роста, о котором стоит говорить, уже не будет. Потому что, опять же, рыночные механизмы этого не позволят. Потому что у нас что самое главное? У нас в стране масса лишнего экономически избыточного населения. Потому что самые беспристрастные исследования экономические же показывают, что у нас 4-7 регионов приносят в казну основные бабки. Ну, 4 вообще самые главные бабки. Вот прямо самые-самые главные. Нефтеносные, газоносные, соответственно, бабконосные. То есть Питер плюс Москва. А остальные, ну да, потом еще есть регионы, которые еду производят в неограниченном количестве. Без них плохо. Вот все остальные регионы избыточные. Все остальные регионы, да, например. Все остальные регионы таким образом получаются экономически избыточные, и поэтому там ни продолжительность жизни, ни количество населения расти не будут. И, естественно, при таком подходе вы можете вообще все выходные отменить и заставить работать по 12 часов. У вас и производительность труда не вырастет, и масса брутто-производства абсолютного товаров тоже не вырастет, по крайней мере, настолько, чтобы всю страну куда-то потащить. Вот вы сначала эти вопросы решите, то есть сплошное развитие страны, а не анклавное, что смерть вообще для любого большого государства, просто смерть, а потом уже давайте рассказывайте нам всякие разные красивые слова о том, что должны быть школьные автобусы, красивые, современные и надежные, о том, что у нас 3 вакцины от коронавируса, это, конечно, очень хорошо, школьные автобусы тоже очень хорошо. И прочее, 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 о чем президент распинался в течение, как обычно, долгого времени. Вот у нас 2 есть показателя. Устойчивый экономический рост для всей, внимания страны, увеличение продолжительности жизни и положительная динамика населения. Это и рыночные механизмы существования общества вместе на одной планете не уживаются. Ну, по крайней мере, пока в рамках одной страны, но скоро и на одной планете.
Прости, вопрос. Это давай. В России не уживаются? Или вдруг во всех странах не уживаются?
Нигде не уживаются.
Нигде не уживаются, дорогой товарищ.
У штат уже есть положительный рост населения, ВВП.
42% нищих, Саш, в штатах. 42% нет, населения нищих.
Количество нищих мы же сейчас не умеем. У них рост ВВП есть?
Так у нас тоже рост ВВП есть. Ты же понимаешь, что рост ВВП и в штатах тоже вычисляется специфическим способом. Вот ты мне ботинки почистишь, я тебе заплачу рубль, а потом наоборот, и ты мне заплатишь рубль. ВВП увеличился на налоги с 2 рублей. Ну, если мы, конечно, их заплатим, а мы заплатим, потому что мы законопослушные. Какой смысл в этом ВВП в расчете? Это, во-первых. Во-вторых, давайте не будем забывать, что все-таки у нас есть США, как я уже обозначил в начале своего спича, первая экономика в мире. Первая. А значит, все остальные ее оплачивают так или иначе. Ну, может быть, не все, но почти все. И поэтому, конечно, экономика США – это нечто очень сильно отличное от экономики России. К ними с одинаковыми линейками подходить нельзя.
Ну, а Швеция, у них тоже вроде бы капитализм.
Во-первых, давай-ка точно посмотрим, какая там у них в Швеции динамика развития экономики. Там все не очень хорошо. У меня там проживает масса людей на ПМЖ знакомых. Шведов, я имею в виду, самое главное, которые там работают и бизнесом занимаются, в том числе, с которыми имею постоянное общение. Там у них с экономикой все очень сильно не здорово. Это, во-первых. Во-вторых, Швеция, ну, давайте так. Швеция там сколько? 6 миллионов человек? Сейчас я забыл.
8 или 9.
Это меньше Москвы.
Ну, разумеется.
Если мы возьмем страну, которая находится, в которой основная масса населения проживает в условиях, когда зимой 0 градусов, самое страшное вообще, что там есть температура, в местах проживания основной массы населения. Uh-huh. И там население одной Москвы, ну там, знаете, гораздо проще наладить на этом пятачке земли какую-то экономику, даже при помощи рыночных механизмов. Тем более, что у них есть, опять же, некоторые большие товарищи, которые пока еще эту общую экономику вперед куда-то тянут. Мы же, прошу прощения, с Америкой не товарищи. Американцы нам это неоднократно и настойчиво дали понять. Поэтому никак нам помогать не будут, а будут, наоборот, делать что? Правильно, вредить. Поэтому у нас своя экономика, и у нас рыночные механизмы, так как мы на 5-м и 6-м месте в мире, а отнюдь не на 1-м, а население у нас 140 миллионов на какой там территории? Одна почти 1/6 часть суши. Вот к нам рыночные механизмы уже давно неприменимы. Ко всей остальной планете они очень скоро будут применимы, все меньше, меньше и меньше, а потом они будут просто убивать эту планету вместе с этим населением. Причем они уже, конечно, очень сильно вредят, но скоро они будут просто смертоносны.
Я, Саш, одно слово к Климу добавлю, если возможно. У меня мой один товарищ, руководитель кафедры экономики нашего университета, сказал замечательную совершенно фразу. Рыночная экономика невозможна в стране с северным завозом. по одной простой причине, что Северный завоз – это вещь 100% дотационная, как минимум по транспортным расходам. И если на это дело наложить рыночную экономику, то вся система снабжения страны развалится к херам. Соответственно, надо выводить… Ну, то есть, никто не может быть страна, где часть страны в одном положении, а часть страны в другом положении. То, о чем Клим сейчас сказал. Я просто пытаюсь другими словами это сказать. Поэтому либо надо везде вводить рыночную экономику, тогда севера сдохнут, и Дальний Восток сдохнет. А либо надо везде выводить государственное регулирование, тогда все будут жить приблизительно одинаково, ну, прилично.
Слушайте, ну рыночная экономика не отменяет государственное регулирование.
Ну, слушай, при советах уже
вводили. Ну, симбиоз, конечно, конечно, симбиоз.
А, Саша, давайте прям сейчас мы углубимся, да, это да, такая да, тема да, большая. Саша, давай твое мнение по посланию президента по и протесты, президента, если хочешь.
Ну, по посланию президента что? Да, порадовало. Обратил внимание на то, что основное внимание было уделено социальным вопросам. Ну, по сути дела, это была некая такая раздача денег. Причем лозунгов было много, но если по цифрам, да, действительно, какие-то семьи будут получать теперь там 6 тысяч, кто-то 10 тысяч рублей. Ну, то есть дали, там, не знаю, кому-то $100, кому-то 150. Это огромные деньги, если умножить 6 тысяч на все население. Но если для каждого конкретного человека не изменится так кардинальное его положение дел, я не увидел там тех решений, которые кардинально изменят экономическое положение, которые создадут производство дополнительное, которые создадут достаточно наши конкурентоспособные какие-то товары, помимо газа и нефти и все остальное. Я, опять же, не слушал, я читал выдержки и так далее, поэтому могу ошибаться. Но радует то, что это было все-таки про по делу выступление социальное, то есть там не было политических лозунгов о том, что в конце врагов со всеми будем и так далее, и так далее. Вот, что все-таки это было какое-то, подошли с подготовкой к этому посланию. Но сколько раз нам уже, мы говорили, на разных таких выступлениях было, к 2020 году у нас ВВП в 4 раза или там в 2 раза увеличится, а жизнь, продолжительность еще больше будет. Опять ничего не получается. Давайте трезво смотреть на вещи. Пока ничего не получается, пока мы все-таки ресурсно зависимая страна, и что с этим делать, не очень понятно. Ну вот, ну и второй момент, он, я говорю, политически меня очень волнует, и мне кажется, корень протестов тоже в этом, но вот, честно говоря, у меня, если вдруг завтра, не дай бог, инопланетяне заберут Владимира Владимировича, наконец, потому что поймут, что надо разобраться у них с их экономикой, то что произойдет? У нас не выстроена система нормального функционирования передачи власти. Мне кажется, у нас сейчас все пока вот так стоит стабильно, более-менее, насколько это возможно, благодаря одному человеку. Но если человек улетит, то начнется такой, мне кажется, как разброд и шатание, который нам очень может плохо закончиться. Поэтому мне казалось, что нам нужно, самое главное, выстроить грамотную систему политическую, которая не будет зависеть от одного лидера, даже такого харизматичного, сильного политика, как Владимир Путин. Вот, собственно говоря, этого тоже я не очень в послании увидел. А в остальном, вот по социалке, все, ну, все по делу, действительно. Но спасут ли 6 тысяч, я не знаю.
Дмитрий Юрьевич. Можно две ремарки тоже вставить под Сашу? Я просто два легких комментария. Первое, Саш, ты первый говорил уж о том, что средняя зарплата в России 27-30 тысяч, да, в регионах еще поменьше. 6 тысяч рублей – это 20% увеличения ежемесячной выплаты. Это 6 тысяч рублей – это 20% увеличения дохода этих людей. Я считаю, что на 20%, если бы твой доход лично увеличился, ты был бы, наверное, не очень против. Поэтому для этих людей это очень существенно. Это первая моя
ремарка. Это говорит о том, какие... что 400 долларов, это прям, ну, это очень маленький.
Что-то все дело не в долларах. Дело не в долларах, Саш, мы живем не в Америке. И второе, значит, с 2001 по 2020 год, просто в качестве ремарки и справки, да, ВВП Российской Федерации увеличился с 8 триллионов до 101, то бишь в 12,8 раза. Поэтому, конечно, тоже про увеличить в 2 раза. В 12,8 раза вы увеличился ВВП страны.
Правильная ремарка, я, молодец, напомню, действительно, у нас рост, когда мне говорят, что у нас Путин ничего не сделал, и рост с 2000 года по 2020 действительно колоссальный. Я имею в виду, последние цифры были, которые там в 2014 году озвучивали.
Ну, последние цифры я тебе могу тоже привести, они тоже колоссальные. Увеличение.
Ну, их надо сравнить с падением валют, ладно, неважно, да.
Но, 79 триллионов 2014 год, и 110 триллионов в 2019.
А вот давай, Трофим, теперь вспомним, сколько триллионов вывозят за границу каждый год. Я про эти ВВП обожаю слушать просто. Что этот показатель
я ВВП, Клим, я тоже ВВП не люблю, но раз просто Саша в этих цифрах завел разговор, то мы в этих цифрах и говорим. Просто надо какой-то единый знаменатель иметь.
Но цифры можно брать... это лукавые, это вообще не знаменатель.
Ребята, не успеем,
самое Дмитрий главное, Юрьевич. Что было? Наконец-то есть цитата,
регламент, я ее вырежу. Саша,
когда Трофим
говорит, договорим
я
после.
Не люблю. Слышишь? У нас я появился компромат на Трофима. День рождения. Он говорит, я ВВП не люблю. ВВП, это чаще всего Владимир Владимирович
Путин. Не, он сказал, я тоже ВВП не люблю.
Спалился, блин.
Он тоже ВВП не люблю. Трофим
Татаренко. Началось в деревне утром. Так, дай сказать Дмитрию Юрьевичу уже все.
Ну, я по большей части, раз Владимир Владимирович у нас президент, он как-то, с моей точки зрения, активнее всего действует, как это теперь принято говорить, на внешнем контуре. Ну, и вокруг все к войне идет, к страшной. Я надеялся послушать про войну. Про войну ничего не прозвучало вообще. Это как, естественно, это там специальный политический ход. Давайте поговорим про то, что внутри страны. Ну, давайте поговорим. Все это, все сказанное... Оно прекрасно, великолепно звучит, с Трофимом полностью согласен. Добавка 5-6 тысяч – это очень серьезные деньги для людей. Но как-то это, вот мы 30 лет смотрим, а что-то никаких чудовищных прорывов не видим. Вот у большевиков почему-то получались чудовищные прорывы. И если оно получалось, может посмотреть туда, как это получалось и почему. Может, эти самые, как их... Ну, когда вот у нас приватизацию проводили, то говорили, что коммунистическая система, она неэффективная. Вот эти командно-административные методы, они вообще не работают. Эффективные собственники. Вот они эффективно 30 лет делают. Что-то ничего не получается, по большому счету. Может, к тому опыту обратиться, нет? Потому что все эти сказки про то, что сейчас отдадим в руки бизнеса, и тут все расцветет, ничего не расцветет. Тот же самый Север, например, пока государство не проложит железные дороги, пока государство не проложит просто дороги, не построит порты, заводы, пароходы, никакой бизнес ничего делать не будет. И не делает, что характерно. Может, не с той стороны заходить надо уже, так сказать. И если вокруг складываются какие-то жуткие военные угрозы, может, как-то это к угрозам готовиться надо не путем вывоза триллионов долларов в США, семей, детей и еще чего-то. Может, это с другой стороны заходить надо. Как-то печально все это. Ну и Александр упомянул протесты. Протесты, естественно, приклеены специально к, так сказать, этому посланию Федерального Совета. Специально в этот день. Ничего не получилось, как обычно. Ну, правда, вот Трофим сказал, что ничего не было. Замечу, я пытался выехать из города Санкт-Петербург в 23:00. Почти 2 часа я вертелся по улицам, начиная там с Загородного проспекта, с Звенигородской и прочее. Я такого количества ОМОНа в жизни не видел. Такого количества спецтехники, подготовленной для эвакуации этих балбесов, в жизни не видел. Когда они посреди улицы, по трамвайным путям стоят там машин по 20 в ожидании, так сказать. Все перекрыто. Лиговский проспект мой перекрыт. Из подворотни не выехать. Некуда деваться. Ну, если это никакой реакции властей и ничего не было, то как-то даже странно.
Было.
Реакция властей была, Дмитрий Юрьевич. Но я был там в эпицентре. Я был там в эпицентре, там народу было очень мало, там перебздели скорее. Вот, ну, вот это
а
вот
были, все, кстати, города, где вышло больше, чем в январе. Представляешь, смотрел статистику. Даже официальную статистику.
Ну, там не 7, а 8 человек.
Ну, в целом-то все равно смехотворно. То есть просто особенно вот эти идиоты, которые. А я не за Навального, я просто вышел, я недоволен.
Погулять.
А что ты не выходишь тогда, когда ты недоволен, а не когда Навальный тебя выводит? Что ты не выходишь, когда ты недоволен? А раз вышел вместе с ним, ну, значит, ты за него. Вот и все. Собственно говоря. Ну, Леха наконец-то там уже подтягивается на турнике, жрет курицу, омаров там. Голодовка у него закончилась. Интересная, кстати, голодовка. Голодовка — это значит, он там 2 раза в день питается или что? Так они голодают.
Я хотел, знаете, пару вещей сказать. Они так звучат часто, вот, когда вы с Клим и Дмитрий Юрьевич обсуждаете вот по поводу вывода денег в офшоры и обращения к опыту Советскому Союзу. В этом послании Путин-то как раз наоборот сказал, что, смотрите, вот он совершенно точно сказал следующее. Значит, он говорил о деофшоризации. Она началась фактически по-настоящему действительно недавно, год назад. Значит, он сказал, что в этом году прибыль корпорации обещает быть рекордной. И там совершенно четко прозвучало. Он их предупредил, что будут использованы методы кнута и пряника, чтобы они эти деньги никуда не выводили, а вкладывали в российскую экономику. Это была важная часть послания экономическая. Что касается либерализации и там какой-то либеральной модели, то он как раз в этот раз к ней вообще не обращался. Наоборот, он сказал, что будет усиливаться роль государства, будут инфраструктурные проекты, масштабные стройки, каких не было со времен БАМа. Это прямое обращение как раз к опыту Советского Союза и прямой запрет, если хотите. То есть это понятно, что он не скажет, значит, так, ребят, хорош вам выводить деньги в офшоры. Но это прямо прозвучало вот черным по белому. Поэтому, мне кажется, здесь не очень справедливо в этом отношении.
Это чисто косметические меры. Понимаешь, у нас дом разваливается, давай мы его покрасим. Красивой яркой краской. Тикурила не поможет.
У нас был такой президент, звали его Борис Николаевич Ельцин. Он каждый там месяц приблизительно собирал своих... товарищей по опасному бизнесу, страшно на них хмурился и говорил, а ну-ка хватит по всей стране, чтобы, понимаешь, коррупция, чтобы была, прекратить коррупцию. Все говорили, о, да, давайте, чтобы коррупции не было. Да, ну и у нас также точно сейчас с выводом средств за границу. Да, и с инфраструктурными проектами. У нас сейчас 2021 год, а у нас, как мы помним, была такая провозглашена стратегия 2020. Официальная, государственная, за которую заплатили огромные деньги для ее разработки и разработали. На сколько процентов она выполнена? Там, нужно сказать, было бы, если бы можно было бы, цитаты из фильма «Снэч», он же «Большой куш». Сколько они стоят? Да вообще ничего не стоит. Вот насколько эту стратегию выполнили? Да вообще ее не выполнили, если по большому счету говорить. И теперь вот этот посланец, что он скажет, инфраструктурные проекты нужно строить, все-все-все, так ведь ничего не сделают. Потому что, как мы видим из этих посланий, как правило, ничего не выполняется. Потому что это в 1930 году стоило генеральному секретарю выступить в газете всего лишь. Правда, с одной статьей «Головокружение от успехов», и почему-то внутренняя политика всей страны сразу поменялась, причем очень сильно поменялась.
Ну, это тоже неправда про Советский Союз и как там в газете. Вот мы можем вспомнить продовольственную программу 1982 года и как она была выполнена или не выполнена. Там
я
ничего не было сделано вообще.
Я сейчас сказал про 30-й год.
А, ну 30-й, да. Скажи, пожалуйста, я сейчас без ерничества. Кстати, без своего антисоветизма стабильного, вопрос. Правильно понимаешь, ты считаешь, что эффективное функционирование российской экономики возможно только в условиях, назовем это так, репрессивной машины, которая за невыполнение человека серьезно наказывает. Не будем сейчас даже брать врагов народа, которые как не по делу сидели. А вот ты предлагаешь что делать? Расстреливать коррупционеров и невыполняющих задания? Или что? Как уйти-то в 30-е? Что хочешь сделать?
Кому вопрос? Тут есть два момента. Два составляющих.
Мне понятно. Ты в оранжерее устроишь расстрельные списки, и все, нормально с тобой.
Дай Климу ответить, пожалуйста.
Дайте Климу сказать, действительно.
Да.
Интересно. Ага.
Два составляющих момента. Первый составляющий момент. Если у вас можно дома краденных 9 миллиардов рублей хранить там 5 кубометров денег, и вам за это ничего не бывает, то вы знаете, дальше уже можно про вашу экономику уже не разговаривать. Все. Угу. Если вы совершаете серьезное преступление, и вам за это нет гарантированной адекватной ответки, ну так все будут совершать эти преступления. Точка. Угу. То же самое, если вдруг у вас есть президент, верховный, так сказать, со всех сторон, и он говорит, надо делать так, а никто не делает, и никто за это не отвечает, ну так давай сотрясай воздух дальше. То есть, если нету возможности наказать, не только поощрить, но и наказать, то это очень мало чего стоит. Это первое. А второе составляющее, что, на мой взгляд, очень важно, смотря кто и ради чего будет наказывать. Потому что, когда в 30-м году кого-то наказывали ради блага подавляющей части общества, по воле подавляющей части общества, это было одно дело. Если у нас сейчас есть условно 0,5% населения, которые являются народом, который демос, которого, собственно, кратия, то есть власть, и он будет репрессировать большую часть населения в свою пользу. Конечно, я как представитель большей части населения не сильно этому рад. Вот такие мои комментарии.
Ну, я, кстати, с Климом соглашусь с той точки зрения, что хотелось бы посмотреть реальные цифры. Деофшоризация, вот это вот сколько удалось вернуть денег и так далее. Но это Ну, я только говорю к тому, что эта линия провозглашена, как минимум, и ее не поддерживать, наверное, неправильно. А, давайте я почитаю комментарии. Я, правда, не знаю даже, как к ним подойти, потому что 15 минут осталось, мне надо уходить.
А Дмитрий Юрьевич что не сказал ничего интересного?
Давайте, Петр Алексеевич, давай я комментарии сказать, почитаю после.
Я быстренько и коротенько скажу. Угу. Вот Александр, как всегда, высказал точку зрения нашей самопровозглашенной интеллигенции. Репрессии, массовые расстрелы, и только поэтому успех Советского Союза. Это не так, это
ложь. Я спросил.
Нет, ты вопрос задаешь так, в нем содержится половина ответа. Отвечаю на твой вопрос. Репрессии к экономическим прорывам Советского Союза никакого отношения не имеют вообще. Это раз. Во-вторых, репрессии производились строго в соответствии с тогдашним законодательством. Если законодательство вот такое, то вопросы к законодательству, а не к репрессиям. Как-то это несерьезно вообще. Ну и что? Вот есть опыт. Вот опыт есть. Опыт. Как получилось, например, что всю промышленность эвакуировали с началом войны, отвезли к Сибири, и там она начала работать? Как такое получилось? Это тебе не депортация народов. Это чудовищное мероприятие по объему, размаху, когда эшелоны везут войска на фронт, а обратно везут станки и рабочих. Попробуйте сделать это сейчас. Ничего даже рядом нет. Так вот, есть опыт, и его надо использовать. И все вот эти эффективные собственники ни на что подобное не способны. 30 лет так называемого развития наглядно это показывают. Продавать ресурсы за кордон, поздравляю, отлично получается. Строить заводы и фабрики, на которых будут работать чеченцы, ингуши, дагестанцы и все остальные, вместо того, чтобы бежать в лес с автоматами. Много там построили? Решите поинтересоваться. Ничего. И чё? Где работать-то? Где деньги брать? И где эти государственные прорывы и свершения? Как только начинаются государственные прорывы и свершения, сразу никакого бизнеса там нет. Сразу государство.
То есть ты предлагаешь национализировать?
Я вообще ничего не предлагаю. Я сижу на дереве и смотрю, какая идиотия получается. Я на это влиять не могу. Могу
Нет. Саш, простой пример тебе приведу, просто опять попытаюсь простым вот человеческим языком сказать. Вот я приезжаю в Лодейное поле, это вот то, что Петр не любит этот пример, но он действительно есть. Я приезжаю в Лодейное поле, все, что сделано государством, все сделано идеально. Дороги, центральное водоснабжение, центральное отопление, все работает. Все, что сделал частный бизнес, например, сотовая связь, хер, спрашиваешь, почему? Потому что невыгодно. А туда приезжает в год там порядка 5 миллионов человек, да, неважно по каким причинам. И вот у этих вот людей 1,5 мегабита интернет в 21 веке, да, соответственно, спрашиваешь, а почему дороги-то выгодно, а сотовую связь невыгодно? Потому что дороги государство делает, потому что Росавтодор этим занимается, идеальный асфальт, все идеально. А частный бизнес, то, что делает, магазинов нет, ларьков нет, ни хрена. Почему? Да невыгодно.
Просто Трофим, ну ты один очень узкий пример сейчас ты, ну мы опять сейчас будем вспоминать, как государство
не это было я просто
в состоянии штаны производить в Советском Союзе.
Просто ну, нет, понимаешь, как?
До чего мы дойдем? Уже 100 раз это все обсуждали. Но просто делать выводы на основе того, что частный бизнес неэффективен, то есть в какой-то жопе мира нету мобильной связи, ну это, извини, это как бы не
потому
очень
потому что не берет на себя социальную ответственность в определенные моменты, потому что не
пусть нет, государство, а еще государство раз, делает. Я тебе говорил, есть компания государственная, Ростелеком,
ну почему они сделают, не у них полтора...
Ну, так это государство, значит, не берет
ответственность.
А что, за полтора года нельзя мобильную связь провести?
Ну, конечно, нельзя.
Можно,
они сейчас делают в городах.
Можно.
Они сделают
можно. Я тебе скажу, я 10 лет работал в компании-операторе мобильной связи. За полтора года можно связь провести, блядь, на Северный полюс.
Тро, ты, конечно, такая лицемерная зараза, даже в день рождения. То ты мне затираешь, как у нас все прекрасно, все строится, все хорошо. Вот у нас экономика растет 18 раз ВВП. Тут, блядь, флюгер, точнее, да? И ты тоже начинаешь говорить, как у нас все плохо. Ты уже определись, либо туда, либо сюда.
В конце нет, концов. Я тебе еще понятно, становится лучше. Что, в массе проектов становится лучше, да. Ну, тогда можно еще лучше. И еще быстрее, гораздо.
А с чего может быть лучше-то у нас в стране? Может быть, еще лучше? Вы немного от нашей страны хотите? Мы не шведы, не китайцы по трудоспособности. Мы отдыхаем были. 20 дней.
Это вы не шведы. А мы вполне шведы.
Сверхдержавой.
Сверхдержава рухнула, сгнила и развалилась.
Так. Ладно, давайте, что мы делаем, Тро? Давай мы либо комментарии...
Давай я потом почитаю комментарии, давайте поговорим. Просто у нас вот такой...
Параллельно.
Да, такой редкий случай, когда можем поговорить. А потом, когда в конце, я комментарии все зачитаю. Вот, никого не обижу.
Они просто все в основном поздравления тебя с днем рождения. Они все очень хорошие и приятные. И
просто ну, я их и зачитаю. Все, обещаю, все зачитаю. У меня все записано. Все комментарии записаны.
Понимаете, через два дня заходим в интернет, Трофим читает все
комментарии. Читает сообщение. Давайте, да, вот у нас 22 апреля. Праздник, для многих праздник, для некоторых черный день календаря. Кто-то говорит, что все хорошо и нужно продолжать этот курс, кто-то говорит, нужно закопать, ну и так далее, тому подобное. Давайте сейчас коротко выскажем свое отношение именно с точки зрения 2021 года к Владимиру Ильичу Ленину, к его дню рождения и, в принципе, к тому, что и как, там, опираться на него, не опираться на него, продолжать, не продолжать, закапывать, не закапывать. Клим Саныч. Давай с тебя начнем.
Владимир Ильич, так получилось, по степени воздействия на планету Земля, это, наверное, второй из людей такого уровня. Первый был Александр Македонский, второй Владимир Ильич. То есть это уровень интеллекта, мощи ума по восприятию вообще реальности, по степени, так сказать, охвата всей планеты своей головой, это исключительно редкие люди, которым удалось попасть на первые роли. Вот есть Александр Македонский, вот есть Владимир Ильич. Македонский там у них в Греции, Владимир Ильич наш. Вот, это нечеловеческий просто ум, нечеловеческий талант и гигантская предсказательная способность. Сейчас его любую книгу берешь, читаешь и понимаешь, что ну, там фамилии, имена поменять, топонимы поменять, даты поменять, и все будет как про сегодня. Это актуально как никогда. Нам, конечно, страшно повезло, что в основании государства лежал такой человек. По поводу того, что он лежит. Лежит он захороненный по правилам. То есть он на 3 метра под землей находится. Это захоронение. Если говорить о том, что его нужно куда-то закопать, ну, давайте начнем с того, что мы закопаем доктора Пирогова заодно. И, внимание, вытащим все святые мощи из всех церквей, мусульманских ли, православных ли, католических ли, тоже похороним, потому что там живых людей, между прочим, в расчлененном виде, когда-то живых, теперь не живых, в расчлененном виде держат, где попало. Вот Матрона Московская, что меня просто поразило. Она жила совсем недавно, у нее, условно говоря, родственники еще живы. И вот ее, пожалуйста, голова в одном соборе, туловище с одной ногой в другом соборе, руки еще до нога, еще где-то лежат. Ну вы что, с ума сошли? Это не 1000 лет назад женщина жила, совсем недавно. Вы взяли ее, распилили, растащили по пунктам продажи ритуально-магических услуг. Давайте всех надо хоронить. Ну, в смысле, так, как вы считаете нужным, именно через зарывание в землю. Ведь на это же никто не пойдет. Давайте не будем придираться к тому, что наши деды, не мы, а наши деды решили конкретную выдающуюся личность похоронить, внимание, похоронить, он похоронен, Ленин, я подчеркиваю, так, как они посчитали нужным. Это не мы решили, это они решили. Вот, а нам теперь уже соваться со своим мнением несколько поздно. Вот есть кладбище, человек там похоронен, не трогайте, пожалуйста, его.
Я на 100% вот просто под каждым словом Клима подписываюсь и вас быстренько покидаю, потому что надо вести ребенка. Трос, с днем рождения, я попробую.
Может, да, спасибо большое.
Из машины подключиться, сейчас буду ехать.
Давай, договорились. Саш.
Да. Разумный очень комментарий, безусловно, я задумался, особенно в контексте того, что он там на 3 метра закопан. Потому что моя позиция до начала программы была совсем жесткая. Вынести с площади и закопать на кладбище. Вот. Логично, что можно привести насчет мощей, Матроны и всего остального. У меня отношение к Ленину я неоднократно озвучил. Безусловно, если мы не говорим плохой, хороший, великий человек с точки зрения влияния на мировую историю и на сегодняшние процессы, я считаю, что, тем не менее, человек, безусловно, кровавый, сделавший очень много для того, чтобы вот мы до сих пор пожинали плоды того, что есть. Мне кажется, с учетом того, его отношение к той же самой церкви или к религии, если взять его там цитаты антирелигиозные, и с учетом того, что мы сейчас пытаемся построить вроде бы как православное общество, не православное, религиозное общество, не будем говорить православное. Вот. Мне кажется, что сейчас его трогать не надо, в силу того, что мы вызовем огромную конфликтную риторику. Вот. И если бы меня спросили, я считаю, что, конечно, с площади убрать надо, похоронить в каком-то достойном кладбище, пусть там лежит, пусть туда ходит у нас и к Сталину люди приходят при всем его, при всех его при всем спорном отношении. Держать на Красной площади, мавзолей, ну, такое, мне кажется, решение несколько все-таки такое египтологическое. Вот. Но в нынешней ситуации, когда у нас и так столько причин для конфликтов внутри, когда сторона расколота и очень серьезно расколота, да, не надо говорить, что это не так. Но вот добавлять еще один раскол. Как говорил мой дедушка, говорит, в России все будет хорошо, как только умрут все те, кто родился в Советском Союзе. Вот. Вот когда мы все умрем, родившись в Советском Союзе, я думаю, наши потомки спокойно Ленина и уберут. Ну, либо оставят, как музей, будет за Токена туда заходить люди, глазеть на куклу. Ну, вот. А сейчас, ну, не трогайте его, у нас без него проблем хватает. А отношение к Ильичу в одной фразе не укажешь. Да, безусловно, масштабного интеллекта и политической воли, и влияния на мир, масштабнейший человек. Темный или светлый, я считаю, абсолютно темный, и там дальше могу на эту тему дискутировать. Вот, все.
Дмитрий Юрьевич.
Ну, присоединюсь к тому, что сказал Клим Саныч. Ну, например, Владимир Ильич, каким бы это странным кому ни показалось, ликвидировал мировую систему колониализма, на которой зиждется благополучие Запада. И Запад этого ему не простит никогда за то, что такие деньги ушли, такие люди из подчинения ушли. Этого не простят никогда. И поэтому его обязательно надо похоронить. Обязательно. Его надо забыть и не вспоминать никогда вообще. Это то, что нам говорил доктор Геббельс, и то, что нам говорит Объединенный Запад сейчас. Благодарно ли человечество в целом, избавившееся от оков колониализма Запада, благодарно ли оно Владимиру Ильичу Ленину? Да, благодарно. Но Александр, естественно, может иметь по этому поводу свое собственное мнение.
Почему на Новодевичье кладбище нельзя похоронить?
Касательно того, что когда умрут все совки и все наладится, вот то же самое было у большевиков. Вот когда все умрут, кто при царе жил, тогда все наладится. Что-то не наладилось. Поверь, не наладится и теперь. Мы своих детей воспитываем так, как мы считаем нужным. И даже если мы умрем, мы в наших детях и внуках останемся, поверь, блин. И никуда вы этого Ленина уже из истории России не денете.
Истории нет, его с площади нужно убрать.
Идеи, не надо ничего трогать. Не увидишь. Мы его туда положили, он там и будет. Ну, не, увижу. Если всякая мразь стоит у власти, то она уберет, безусловно. Да.
Да, дело не в этом, просто сам
именно
факт.
В этом, Александр.
Нет, Саш, вот прости,
делать
но я...
Делать музей где-нибудь, понимаешь?
Не-не-не, вот смотри, я присоединюсь...
Церквей, выкидывай мощи из церквей, выкидывай неизвестных солдат, всех выкидывай вообще.
Ему, ну, хорош, давай, что ты
здесь? Ну, нет, ну что, сказал А, говори Б.
Я тебе сказал, а у нас ответ, там на площади стоит Василий Блаженный, там мощи лежат, нет. Давайте их тоже повыкидываем, это ж на площади, на центральной. Что там делает захоронение? Давайте
почему
выкинем.
Для одних исключения, а для других исключений
я
нет.
Я четко сказал, я считаю, лежащая мумия – это странно.
А лежащие мумифицированные останки – это не странно?
У нас Ленин церковь, у нас храм он, нет.
Еще а что, какая разница? Минуты, какая разница? Это способ захоронения всего лишь.
Сказал,
всего лишь способ захоронения.
Дабы на Красной площади кладбище. Он
смотри,
похоронен,
Саш,
на кладбище.
Саш, я тебя чуть-чуть можно я подкорректирую, да. Саш, смотри, у тебя, по-моему, есть небольшое недопонимание. Если ты приедешь в Париж и зайдешь на кладбище Пьер Лашес, то ты на этом кладбище увидишь огромное количество склепов. И в этих склепах лежат династиями люди, не закопанные в землю, а просто положенные ниже ватерлинии, ну, блин, ниже уровня земли. Ниже уровня земли. Больше того, помимо кладбища Пьер Лашес есть частные участки, где находятся склепы, не семитерии, не кладбище, не кладбищенские участки. Просто люди купили участок и построили там семейный склеп. И там тоже не закопанные физически в землю люди лежат ниже уровня земли. Это практика всемирная. И единственное, до чего докапываются, что этот условный склеп, да, место захоронения находится на Красной площади. Но так решил народ в тот момент. Мы уже уничтожали памятники царям, потом мы уничтожали памятники Сталину, потом мы уничтожали памятники там еще кому-то, да, и сейчас мы хотим уничтожить опять памятник. Идет война с памятником, понимаешь?
Сейчас построили Ельцин-центр.
Я тебе и сказал, сейчас не нужно. Я сказал, решение на будущее, которое, я считаю,
нет, я считаю, что вот в Конституции Российской Федерации вот такими буквами должно записано быть. Памятники, поставленные до тебя, не трогай. Вообще пальцем не трогай. Ни ты ставил, ни тебе убирать. Ни тебе пересматривать отношение к истории тех людей, которые тогда жили. Понимаешь? Они так решили, они видели Ленина, они с ним работали, они видели Сталина. Понимаешь, у нас уже был Хрущев, который взял и убрал все, что касалось Сталина. Потому что он так решил. Народ был против. Понимаешь? Народ никто не послушал.
И в целом, вот если ничего не трогать, тогда идея, в общем, здоровая, тогда ничего не нужно трогать. Восстановить все царские памятники, все большевистские, все восстановить. Никто же не
понимает. Тогда надо идти взрывать Ельцин-центр прямо сразу. Вот в первый же день. Потому что сейчас, проведи опрос среди граждан России, тебе 90% людей скажут, что ненавидят Ельцина больше жизни. Самый большой предмет нет. Вот я могу ради интереса провести. И Дима Юрьевич может у себя провести. Мы посмотрим на это, на все.
Проведешь ты на другом канале, будет другая статистика.
Ну, давай. Я тебе уверяю, что если даже Венедиктов у себя проведет, то все равно будет больше людей, которые против Ельцина, чем за. Там будет 51-49, как с Дзержинским и Александром Невским. Где Дзержинский выиграл у Венедиктова. Выиграл, понимаешь, Дзержинский. На 2%.
У Венедиктова выиграть несложно.
А у меня было 96-4, понимаешь, в пользу Дзержинского.
С другой стороны, будет лежать. Я думаю, что молодежи по барабану в основном, вот, а старшее поколение ничего расстраивать. Ну, как, опять же, разные люди есть. Я знаю тех, кто за то, чтобы вынесли Ленина, и старшего поколения, те, кто за то, чтобы оставили, то тоже абсолютно разная у всех логика. Ну вот.
Поэтому... Ну, в общем, короче, друзья мои, позиция ясна, но я, резюмируя наш разговор, все-таки склоняюсь к тому, что память, наша память, она важнее всего. То есть история, самое страшное, что может быть в нашей жизни, это передел переписывания истории. Вот как Егор Яковлев у нас сказал, да, в предыдущем нашем разговоре, он говорит, каждая новая власть переписывает вот эту вот парадигму под себя, как ей выгодно. И при этом, и поэтому через три поколения мы вообще не можем практически полностью восстановить, как это было на самом деле, потому что оно переписано. Но, понимаешь, Клим, вот я почему тебя люблю и уважаю? Потому что ты туда зарываешься вот так вот буравчиком и вытаскиваешь оттуда, потому что это профессия твоя, это твоя работа. А для простого обывателя, вот он почитал, что написали эти венедиктовские товарищи, как они называются, с которыми тут Егор
дискутировал.
Дилетанты, да, и порвал их в клочья. А они считаются историками. Акунин считается историком, понимаешь? Люди... А Акунин лезет в те тонкие материи, которые вообще были 1000 лет назад.
Сразу вспоминается по этому поводу «Горе от ума». И каждый под великим штрафом велит считать себя историком или географом.
Это да, да. А начинал, кстати, это Гумилев все, тоже полез в историю. Ну, который старше.
Ничего, все равно вас победим пиаром.
Ну, пиаром, да, пиаром победить можно все. Ну что, друзья мои, я сейчас буду зачитывать сообщения. Кто хочет, может нас покидать, потому что я понимаю, что у всех дела. Дмитрий Юрьевич с Александром вообще по России путешествуют.
Да, кстати, у нас снег по колено в Мурманске.
Пойду поагитирую за снос памятнику Ленину.
Один сейчас пойдет в Дону купаться, где-нибудь на Левбердоне, а второй пойдет снег убирать. Вот это вот прикольно.
Кстати, конечно, в Москве сейчас тоже снег.
Да ты что? Да.
Мне только что прислали вон в WhatsApp товарищи, заезжают в Москву, а там снег валит.
Вот это номер, блин, в день рождения.
Большевики виноваты, большевики.
А я сейчас прочитаю тогда поздравительные всякие разные вещи, которые мне написали, и пойду бегать, тренироваться. Спасибо вам огромное.
День рождения, Трой, еще раз.
День рождения.
Со мной. Счастливо. Много не пейте, ну или много пейте, выпейте за меня там по чуть-чуть сегодня.
Хорошо.
Я Саша, мандаринку съем.
Да, мандаринку съешь. Спасибо большое. Всем пока-пока, я почитаю, да, я почитаю, спасибо. Так, ну что, друзья мои, во-первых, я хочу сказать торжественно, кто дожил вот до этого момента нашей программы, хочу сообщить, что сегодня уже сейчас, у нас на сайте начинается праздничная скидка 24% в честь 24 апреля, дня моего рождения, на почти там на весь ассортимент, на топоры, футболки там и на прочие всякие разные вещи. Вот, на выделенный ассортимент, который вы там увидите, поэтому бегом в наш магазин, вот прям бегом, и сразу начинайте пользоваться моим днем рождения. Вот Петр Алексеевич к нам вернулся в такой неестественной позе, за рулем.
Мы вот. С Анной Петровной едем на каток.
Ой, привет ей большой от меня, и горячий.
Анна Петровна, вам привет.
Анна Петровна вообще крутая очень. Да, вот, давай, соответственно, да, заходите изолентолайф.ком, там вот прям с этой секунды, с 12.00, 24% скидка в честь 24 апреля. Давайте все вперед. А я читаю сообщения, в основном поздравительные, их тут три страницы, плюс Donation Alerts, поэтому извините, потерпите. Так. Николай Евстафьев, друзьям всегда говорю, жены у тебя меняются, а я у тебя остаюсь, 100 рублей. Так, дальше, мистер Олл, 1000 рублей, с днем рождения, Тро, спасибо большое. Надежда Николаева, 800 рублей, с днем рождения, Трофим, на добрые дела, спасибо, Надежда. Андрей Мустакимов, 1000 рублей, Тро, желаю тебе натереть ногу, танцуя с супругой на свадьбе самого младшего праправнука. Вот это пожелание. Вот это я понимаю. Спасибо огромное. Сейчас я тут отбиваю звонки из последних сил. Так, далее. Станислав Г. 750 исландских крон. Станислав, спасибо большое. С днем рождения, Трофим. Спасибо за изоленту. Едем дальше. 500 рублей. Алексей Барыбин. Трофим Викторович, с днем рождения. Продолжайте, пожалуйста, ваш музыкальный проект. Обязательно продолжу и даже сегодня в день рождения запишу, потому что вы меня поддерживаете очень сильно морально. Алёх Луцкевич пишет 50 белорусских на стакан красного и огурец. Сегодня вечером воплощу обязательно. Республика в Марс, 400 рублей. Трофим, с днем рождения. Спасибо большое. Алекс Юстас, 100 рублей. Я на жар-птицу накатал жалобу в Роспотребнадзор. Молодец. Так, Шаман Раков, 1000 рублей. Трофим Викторович, с днем рождения. На категорически добрые дела. С праздником. Спасибо большое. Любовь Ли. Или любовь вторая. Тро, поздравляю с ДР, жги дальше. 500 рублей, спасибо большое. Так, Андрей Мустакимов, 400 рублей. Все-таки велик наш язык. Обзиратель все же очень созвучен с обсирателем. Ну, да, это хороший термин. Павел Тимофеев, 500 рублей. Предлагаю побить рекорды по донатам. Повод есть. Лишняя пара соток, я думаю, тоже у каждого на карте пылится. Даже Клим здесь, кто за? Спасибо большое за поддержку. Николай Стафьев, 100 рублей. В чате Ютуба есть смайлики, где целуются мужики и гомосексуальная пара с детьми. И является ли это пропагандой гомосексуализма? Ой, не знаю, наверное, является. Когда вы это на экран ставите, вы пропагандируете. А так никто бы и не знал. Игорь П. Тро, с днем рождения. Спасибо большое. Дамир Дуран. Утро добрым чаем и умным мужчинам, да еще и суббота, звезды сошлись впервые онлайн. Спасибо большое. Ната Шумова, с днем рождения, Тро, 500 рублей, спасибо. Денис Балакин, 400 рублей. Трофим, с днем рождения, прокомментируйте, пожалуйста, тотальные выходные с 1 по 10 мая. Не перебор ли это? Ну, мы прокомментировали. Мегабит, гигабит за 400 рублей. Трофим Викторович, с днем рождения, чтобы у вас все было, вам за это ничего не было. Будем стараться, спасибо большое. Александр Шуваев, 100 рублей. Кажется, разница просто в возрастном цензе фестиваля. Если там, например, 12+, то это противозаконно, а в кинозал рейтинг другой. Ну, не знаю, да. Ибрагим Гимуев, 500 рублей. Всем привет и Трое Михаилу на вкусняшке. Спасибо большое. Алексей Меринов, эх, понеслась, поздравляю. $37. Эх, понеслась, поздравляю Трофима с днем рождения, также себя любимого со своим днем рождения. Алексей, вас с днем рождения. Поздравляем. Лонгфлора, 5 белорусских рублей. В МБК педофилия теперь считается не извращением, а расстройством. И что ее будет дальше? Ползучее оправдание этой грязи идет. Ну, мы поборемся, наверное, с этим. Андрей Мустакимов, 200 рублей. Цыпкин не привык еще к нимбу, его надо одевать сзади. Хорошая шутка. Так, Уиваг, 358 рублей. С днем рождения, Трофим Викторович, остальным пламенный привет. Вчера была в музее одной картины. Интересно, если будете в Пензе, загляните, там сейчас Айвазовского показывают. Спасибо, но в Пензе в ближайшее время не буду. Ромыч, 812, 100 рублей. Цыпкин-то откуда знает, как люди живут? На заводе про выходные спроси. Ну, тоже, кстати, вариант, потому что у рабочих может быть другое совершенно отношение к этому, а их большинство в нашей стране. Так, Рикошет Вад, 1000 рублей. С днем рождения, Тро, в нашей семье сегодня тоже праздник. День рождения дедушки, 93 года. Так вот, желаю вам догнать и перегнать, при этом сохранив жизнерадостность, подвижность и, конечно же, здоровье и удачи. Спасибо большое, и дедушке от меня большой привет и поздравления. Любовь, и вторая, 100 рублей, мы все равно работаем. Да, ну да. Алексей Синицын, 100 рублей, Трофим Викторович, с днем варенья, здоровья вам огромного, низкий поклон за вашу работу, спасибо большое. Дядь Леша, 50 рублей. Почему из-за алкашей должны страдать трезвенники? Не страдайте. Андрей Мустакимов, 200 рублей. Поддерживаю.
Присоединяйтесь к алкашам.
Да-да-да. Поддерживаю. Насчет переноса выходных Дим Юрича полностью поддерживаю. Ну, имеете полное право на это. Тут, кстати, интересно, что в основном, я смотрю, поддерживают отмену выходных эксплуататоры, а эксплуатируемые все за. Эти выходные, да. Поэтому, кстати, Клим Саныч с Дмитрием Юрьевичем, стоящие на позициях отсутствия эксплуатации, должны, как бы, по идее, поддержать эти выходные. Но...
Знаешь, я бы еще добавил, что такие решения в предвыборный год, которые, может быть, экономически невыгодны, но народу нравятся, президент бы... Он знает, что делает, я так скажу. Я думаю, что это большинство правда. Людей, конечно, поддерживают это решение. Хотя экономически, может быть, здесь и есть некоторая проблема. Но я, кстати, напомню, что вообще по количеству выходных, если считать днях, мы не особо отличаемся от других стран. У нас, не сказать, что прям сильно много. Мы где-то посерединке находимся. И в Китае, например, там на китайский Новый год и на Первомай по 10 дней есть у них.
Там да, поболее, да, там поболее, чем у нас. Да. У нас, помнишь, Дэнни Шен рассказывал? Такая же система.
Да, что китайцы... Совсем мало выходных, но там отпуска большие, например, в европейских странах, там длинные отпуска есть. Ну, короче, везде своя схема, не сказать, что мы прямо вот как-то сильно от кого-то там отличаемся по абсолютному количеству.
Это да, это да. Так, читаем дальше. Владимир Иванов, 1000 рублей просто так, спасибо большое. Павел Юрьевич, 500 рублей. Тро, с днем рождения, спасибо за изоленту всему коллективу, спасибо вам, что смотрите. АК-47, наш постоянный помощник накормления бездомных. 5,49 евро, с днем рождения, Ильича и Викторовича, ура. Спасибо большое. 200 рублей Константин Леухин отправляет. А у меня официальный отпуск с 4 по 11 мая. Взял, чтобы огород скопать, а тут выходные дают. Ну вот, прилип, да. С Трофим, с днем рождения. Спасибо большое. Сергей Максименков направляет нам что-то там 300 рублей. Вопрос Климу. А почему в империи бизнес на Урал пошел? Тоже не было дорог и тоже было далеко. Демидово и т.д. А там, по-моему, было по направлению царя. Но это надо спросить. Константин, 500 рублей. Позвольте узнать отношение к исполнителю, к исполнению Тилем Линдерманом песни «Любимый город» для фильма «Девятаев». Да, «Девятаев». Сомнительное решение после клипов в эстетике Ленни Рифеншталь. Почему не использовать исполнение Марка Наумовича Бернеса? Слушайте, мое отношение к исполнению Тилем Линдерманом песни «Любимый город» почему-то негативное. Я не знаю, мне не понравилось. Но это мое личное мнение. Я знаю, что большинство моих друзей, кого я читаю, им понравилось. И они прям, некоторые прям в восторге. Мне не понравилось. Я смотрел этот клип от начала и до конца, и у меня почему-то была такая мысль в голове, что сейчас из облаков должен вылететь немецкий самолет и сбить наш. Вот, ну вот прям реально такое было ощущение. Вот.
Ладно, слава богу. Если меня видно и слышно, я что-то не понял.
Тебя слышно, но не видно, Петь.
А, не видно, потому что я тут, да, я карту включил. Сейчас. Я сейчас делаю, чтобы меня было видно? Я просто надо не проехать поворот. Ну ладно, давай я быстро скажу, бог с ним, с видео. Мне вообще, вот сам факт исполнения, ну это прикольно, это приятно, что человек... Мне вообще Тиль Линдерман и Рамштайн нравятся. Вот, нормальные ребята, и веселятся от души, и клипы классные снимают. Сам клип, ну как бы ничего особенного. Я думаю, что тут эффект скорее, что вот нам понравилось, что это трогательно немножко звучит, что вот немец, он молодец, и он, так сказать, отнесся трепетом и все такое. Но вот если... Я вчера еще раз послушал песню саму, абстрагируясь от того, кто это поет и как он поет, и ты знаешь, ну, слабовато, конечно. Не хватает ни душевности, ни... Ну, в общем, так вот. Конечно, это не Бернес, прямо скажем. А сегодня еще за рояль сел Филипп Бедросович Киркоров и, значит, сказал, а давайте-ка флешмоб. Вот тут я присоединяюсь и тоже начал это петь. Я, конечно, выключил там на третьем слове это все. Ну, в общем, по вот именно музыкальной какой-то душевной составляющей не тянет. А вот с точки зрения дохода, и что нам, конечно, приятно, что он ценит это все, ну и отлично, вот я бы так сказал. А так Бернет, конечно, вне конкуренции однозначно.
Ну, конечно, да, полностью с тобой согласен. И тут вот нам зрители пишут, что он наш немец ГДРовский, и у него писатель русскоязычный отец. Ну да, да, вопросов к нему нет.
Нет, я даже то, что он немец, это не совсем не проблема. Ну, действительно, сколько лет прошло там и так далее. Но вот там как музыкальное произведение, да и как клип тоже,
ну... Ну, такое себе, да, да, да. Так, далее едем. Дамир Дуран отправляет 100 рублей. В Нижегородской области откроют Сталин-центр. Надеемся. Так, 200 рублей Илья Чистяков, извините, пожалуйста, просто латиницей написано. 200 рублей, с днем рождения, Тро, спасибо. Роман Кириллов, 250 рублей. Клим Саныч, Александр Евгеньевич, когда и где можно будет послушать ваше выступление в Петербурге вживую? Но я думаю, мы организуем что-нибудь, все-таки соберемся когда-нибудь. Кирилл Назаров, 400 рублей. Трофим, с днем рождения, всех благ. У меня ДР 20 апреля был, живу я в Ладейном поле, приезжайте в гости. Да, обязательно приеду, спасибо и с днем рождения вас с наступившим. Максим Козлов, 5 евро. Вопрос, а можно из двух систем, будь то социализм и капитализм, взять самое лучшее и объединить во что-то одно эффективное? Тро, будь здоров и счастлив. Ну, наверное, можно, но вот экономисты сейчас судорожно работают над этим.
Так оно так и происходит. Послушайте, но нету сейчас в чистом виде ни социализма, ни капитализма. Оно все вот смешано. И степень государственного регулирования при капитализме, есть разные экономические теории. Есть теория Кейнса, который за максимальное государственное участие. Есть либеральные теории, которые за минимальное. Либеральные хорошо работают в условном Сингапуре, хотя там государство тоже вмешивается, ну, скажем, не в экономику, а в контроль политической сферы. А, конечно, в больших странах роль государства велика, это никто не оспаривает. Это, в общем, доказано многими экономистами. Проблема была у нас, когда мы брали либеральные теории, пытались их применить на России, что действительно способствовало разграблению, там, иностранному скупке иностранцами наших активов и так далее.
Сейчас я одну секунду.
Потому что Гонконга и Сингапура не работают для России. Вот и все. Я вас слышу. Никого нет в эфире? Мой голос-то есть? А, мой голос есть в эфире. Я не могу включить видео, потому что я иначе пропущу поворот в Новогорск. Я прошу прощения, я там никогда не был. Вот. А Трофим, наверное, вернется. А почему он ушел? Нет, а что случилось срочно у Трофима? Он сказал, что что-то срочное случилось? А. Что? А он просто взял и ушел.
Не-не, это я отошел, у меня в дверь звонили, извините, пожалуйста, просто я тут сейчас один дома, да, я сказал, что такое, ну, случилось непредвиденно. Так, я... А, потому что все побежали готовить к дню рождения. Да-да-да. Самир Дюран, 200 рублей. Строит или не строит Сталин-центр? Вопрос. Ну, конечно, строите. Почему нет? Семен Милентьев, 100 рублей. У меня есть два любимых канала. На одном двое лысых рассказывают, как оно было. На другом двое волосатых говорят, как оно есть. Хорошо. Я так понимаю, что это про нас с Дмитрием Юрьевичем. Так. ЦЕ, 1000 рублей. Трофим Викторович, с днем рождения. Дмитрий Юрьевич, Клим Александрович, огромный вам респект. Александру Евгеньевичу творческих успехов. Почаще собирайтесь этим составом. Будем стараться, состав хороший. Очень понравилось. Павел Тимофеев, 100 рублей. Просто так, спасибо. Мак Маркович, 100 рублей. Просто так, спасибо. Эдгар Черкасов, 700 рублей. С днем рождения. Спасибо за изоленту, оплот здравого смысла. Спасибо большое. Теперь, значит, Donation Alerts читаем. Быстренько, раз уж пошла такая пьянка, режь последний помидор, это называется. Тут у нас тоже всего очень много, и, о мое, ничего себе, вот это да. Так, читаем, да, добрый опер, 100 рублей, Трофим Викторович, с днем рождения, всех благ и счастья тебе и близким. Пусть родные люди всегда будут в радость дарят, пусть радостные и дарят эту радость тебе. Спасибо. Егор, 2000 рублей. Трофим Викторович, с днем рождения. Здоровья и всего наилучшего в жизни. Спасибо вам, Петру Алексеевичу, за изоленту. Спасибо. Аня Кононенко, 300 рублей. Трофим, крепкого здоровья. Спасибо, Аня. Виктор Дзенис, 10 евро. С ДР Тро, всех благ. Спасибо. Александр Колотай, 412 рублей. Ребят, привет. Трофим, с днем рождения. Спасибо за изоленту и за благие дела. Это и за добрые дела. Спасибо. Орленко Павел, 20 долларов на изоленту. Трофима, с днем. Спасибо. Гнат, 500 рублей. Поздравляю. Спасибо. Влад, 100 рублей. Изнюхай тро. Спасибо. Виктор, 100 рублей. Александр, тащи свиней. По скриптум тро. Поздравляю. Спасибо. Оригинально. Алексей, 100 рублей. На букет маме. Великая женщина. Спасибо ей за такого человека.
Ну, кстати, это важно. Да, родителей поздравляем. Тро. Поздравь их от нас, от всех, от всех.
Обязательно поздравлю. Обязательно поздравлю, спасибо. Спасибо большое. Мама смотрит все наши выпуски абсолютно с первого дня. И вот по сей день я ей присылаю, она смотрит все подряд. Вот, так что она это услышит, и я еще ее не раз сегодня поздравлю. Три галки, 1000 рублей, с днем рождения, спасибо. Александр, с днем рождения, здоровья всегда, 200 рублей. Спасибо. Гаспар Каракулян, 500 рублей. Дмитрий Юрьевич, как я понял, вы часто бываете в Крыму. С радостью разделю с вами стол в городе Бахчисарае. Кавказское гостеприимство гарантировано. Передадим Дмитрию Юрьевичу. Аксель Фоли, 100 рублей. Дмитрий Юрьевич, будут еще озвучка мифов Древней Греции. Троянская война очень зашла. Спросим. Трос ДР, спасибо. Добрый опер, 100 рублей. К вопросу про длинные выходные. А что такое выходные? С непониманием спрашивается. Все спрашиваем всем личным составом. Фокс Фокс, 100 рублей. Дмитрий Юрьевич, ваш фей... мекнул в рекламе Альфа-банки, мне показалось, я не очень понял вопрос. Елена, 100 рублей, с днем рождения. Трофим, многие лета. Спасибо, Елена. Евгений Кри, 250 рублей. Привет, мужики, спасибо вам за просветительскую деятельность. Спасибо. ДД, 500 рублей. Трофим, с днем рождения, спасибо. Юлия, 250 рублей. А как быть тем, кто живет на севере и не сажает в мае картоху, но хочет выехать зимой в тепло? Трофима, с днем рождения. Спасибо большое. Слава, 300 рублей. Трос ДР, желаю здоровья. Трое его родным и близким, удачи. Спасибо большое. Дмитрий, 100 рублей. Вопрос ко всем. Недавно вышла песня «Любимый город». А, это мы уже озвучили. Спасибо большое. Василий Яковлев, 200 рублей. Новый перл от коллеги-либерала 80-го года рождения. Пусть заберет свои 10 тысяч на школу и вернет все, что украл у меня раньше. К сожалению, это не лечится. Ну да, наверное, 300 рублей. Хотя лечится возрастом, это все лечится возрастом. 300 рублей на благие дела. Александр Кудака, спасибо. Мерси, 1000 рублей с праздником. Виктор, 100 рублей. Только сейчас заметил, что когда Клим Саныч смеется, и улыбка во весь рот, его усы один в один эмблема Бэтмена. Роман Алентьев, 500 рублей. Трофим, с днем рождения, всего самого наилучшего. Вадим, 500 рублей, офф-топ. Вопрос к Петру, Климу, Дмитрию. Посоветуйте, пожалуйста, как улучшить скиллы публичных веб-выступлений. Есть проблемы с паузами в речи, может, курсы или образование. Петр Алексеевич, что скажешь?
Ну, на мой взгляд, практика, только практика все это исправляет. Курсов много, вы узнаете там теорию, но без практики она бессмысленна. Поэтому практикуйтесь. Ну, если хотите, делайте паузу. Там. Но это, опять же... Никакие курсы вас этому не научат. Хорошие курсы дадут немного практики. То есть вот если уж курсы выбирать, то идите туда, где максимальное, минимальное количество условных лекций и максимальное количество практических занятий.
Совершенно полностью с тобой согласен. И, кстати, временами хорошая пауза, она добавляет смыслов в вашу речь очень сильно. А вы за это время успеваете подумать. Только надо эту паузу вставить в правильном месте.
Как делал товарищ Сталин.
Вот, да, и трубочку так это закурить чуть-чуть, да. Так, Евгений Е, 200 рублей. За 10 лет Россия вышла на прочное первое место среди экспортеров. 35 миллионов тонн в 2019-2020 году, опережая ЕС, 32 миллиона тонн США, Украина. Разве не прорыв? Я так понимаю, среди экспортеров, но не написано чего, я думаю, что по зерну, да.
думаю, что это зерно. Да. Ну да, вполне.
Кстати, там очень интересная история. Сейчас даже подан иск в Международный суд. В позапрошлом году, когда мы издали рекордный урожай и вышли на первое место, американская биржа резко понизила курс пшеницы. И вот сейчас разбираются, что это была искусственная ситуация. Но я думаю, конечно, что наши не победят в этой неравной битве, но вот такая реакция тоже бывает Запада. Зассали, это называется. Так, Евгений, 200 рублей, Евгений Е. За 10 лет России вышла на... Баян. Так, Сан Саныч, 200 рублей, с днем рождения, Тро, долгие лета. Михаил, с днем рождения, Тро, 1000 рублей, спасибо. Александр, 444 рубля, просто так, спасибо. Так, не буду оригинальным, с днем рождения, Барбарис, 500 рублей. Единственное, что пожелаю здоровья вам и вашим близким, все остальное неважно, спасибо. Роман, 100 рублей, монолог Жукова, вырежьте отдельно, пожалуйста. Трофим Викторович, с днем рождения, спасибо. Дмитрий, 300 рублей. Трофим, с днем рождения, здоровья, благополучия вам и близким. Спасибо всем огромное. Вот последнее читаю Дзю, что прислала нам. Дзю, 500 рублей. Первый раз проспала изоленту. Трофим, здоровья, успехов в новом году. 500 рублей. Спасибо большое, дорогая Дзю. Это, наверное, все, что я прочитаю сегодня. Еще раз напомню, что мы дарим в честь моего дня рождения скидку 24% на избранные товары. Вы их там увидите, их очень много. В магазине isolentalife.com. Вот прям туда сейчас бегите. И пока не кончилось, а скидка будет короткая, недолгая. Поэтому идите и покупайте, кто чего хотел. Вот, отличный выпуск. Петр Алексеевич, тебе спасибо огромное за поздравления с днем рождения и вообще за этот прекрасный год. За этот прекрасный год, который мы провели вместе в 11 утра каждое утро и даже временами по вечерам, для меня это очень и очень много значит. Это лучший подарок на день рождения, который может быть, что мы это будем продолжать делать, делать и делать. Вот, такие вот дела. Спасибо всем огромное.
Ты сегодня много не пей-то, наверное, так особо.
Ну, во-первых, я выпью там красного... Красного винца, сегодня же день Лазаря четырехдневного, и можно выпить красного вина, а завтра вообще рыбный день, день входа Господня в Иерусалим, то есть два праздника, которые позволяют православным выпить и даже чуть-чуть поесть. Вот, ты пропадаешь, Петр Алексеевич.
Пасха же когда? Оно следующее, да, выходная?
Да, у нас потом, у нас страстная неделя начинается, самая тяжелая неделя поста, и 2 числа у нас светлый праздник Пасхи. Вот, так что все готовимся, все собираемся, чуть-чуть попраздную день рождения. Кто читает мой инстаграм, может быть, даже узнает, где я сегодня буду вечером и сможет зайти меня обнять. Вот, так что подписывайтесь на наши с Петром инстаграмы, кстати. Петр начал вести инстаграмы, это очень круто.
Да, я решил все... его оживить чуть-чуть, поэтому мы его поставим на экран, я там стараюсь чуть-чуть почаще.
У тебя очень красиво это получается, поэтому подписывайтесь на инстаграм Петра Алексеевича, ну и мой, можно на мой до кучи. Всем большое спасибо, увидимся, услышимся. Музыкальному выпуску сегодня быть часов в 9 вечера. Всем пока-пока. Пока.
Давай, с днем рождения еще раз. Пока.
Спасибо. Пока-пока.